Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Сила Божия в немощи совершается». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с уникальным человеком Людмилой Георгиевной Киселевой, которая, являясь инвалидом с детства, стала не только членом Союза художников России, членом Союза журналистов, членом Союза российских писателей, лауреатом разных премий, наград, а и директором общественной организации «Дело общего милосердия. Дети, сироты и инвалиды». Здравствуйте, дорогая Людмила Георгиевна. Можно долго перечислять ваши регалии и награды, но хотелось бы начать наш разговор с самого важного дела в вашей жизни – создания организации в помощь детям-сиротам и инвалидам. Расскажите, пожалуйста, что это за организация?
Общественная организация «Дело общего милосердия. Дети, сироты, инвалиды». Мы хотели тремя словами «Дело общего милосердия», аббревиатура, чтобы составляло слово «дом». Поэтому иногда мы говорим сокращенно «дом», «дети, сироты, инвалиды». У нас еще есть в этой организации отделение «Православный центр милосердия и культуры». Он организован для того, чтобы в него могли приходить ребятишки, которые часто остаются не у дел, по дворам бегают. Родители у них не всегда соответствуют своему семейному положению. Ну вот в результате мы их всех собрали. И дети эти у нас там занимаются разными видами творчества.
Людмила Георгиевна, вы уже опередили мои дальнейшие вопросы, но мне хотелось бы вот к вашей вот этой деятельности, основной на сегодняшний день, подойти постепенно, потому что мне бы очень хотелось нашим радиослушателям рассказать о вас. Для меня это открытие, и я хочу этой радостью поделиться и с нашими слушателями. Мы находимся в городе Боровске, в очень уютном доме, в квартире очень уютной, теплой, с множеством икон, картин, с очень милыми людьми, которые вас окружают. Но хочется сразу же сказать нашим радиослушателям о том, что при всей вашей, можно сказать, такой активности, сейчас об этом будет сказано подробно, вы как раз относитесь к людям, которых называют людьми с ограниченными возможностями. А на самом деле я бы назвала, что вы человек с неограниченными возможностями. И по жизни у вас сложилось так, я думаю, что вы сейчас лучше об этом расскажете.
Я являюсь инвалидом с детства, так это называется, это даже не первая группа. Я родилась, начинала ходить, а потом у меня, значит, вот болезнь генетическая, она сказалась на мне. И у нас все дети рождались такие, но другие все, они как бы ушли из жизни, будучи в двухлетнем возрасте. А меня вот как-то Бог оставил. Я вот тоже болела очень тяжело, но тем не менее осталась жива. Ну, наверное, для чего-то, поэтому жизнь моя такая напряженная.
Для чего? Об этом мы сейчас тоже поговорим. Вот мне Господь второй раз в жизни показывает, вот дарует такую встречу. Первая – это была известная сейчас схемонахиня Феодосия, которая более 30 лет лежала полностью парализована, у нее только головка поворачивалась вправо-влево, и она не могла ни руки поднять, ничего. Но к ней приезжали автобусами с разных уголков страны, не только нашей, принимала она по ночам, она была схимница, молитвенница. И она была удивительно светлым человеком, необыкновенной доброты и глубины. Причем такой мудрости, что это даже не наживается, вот как говорится, не набирается жизненным опытом. Вот второй раз в жизни я встречаю вот подобного человека. Когда мы сюда ехали, я спрашивала, посмотрев книги, у вас очень много книг. Я спросила Сергия, который вез сюда, а не является ли Людмила Георгиевна, может быть, монахиней в миру? Он сказал, если есть, то это, как говорится, вот как в миру. Но важно то, что по духу вот, и по вот, обстоятельствам жизни, потому что вокруг вас происходит, вы очень похожи. Только схимница Феодосия исполняла свою миссию, свое Божье задание, а у вас оно многовекторное. И вот что важно, время тяжелое, многие люди склонны к унынию, очень тяжело мы переносим всякие события в жизни, иногда нам кажется, что мы самые несчастные, что у нас хуже всего, и опускаются руки, и многим вот говорят, что даже ничего делать не хочется. Но вот глядя на вас, просмотрев книги, просмотрев даже ваши труды творчества, понимая, что не только один в поле воин, но и сказывается на вас эта известная духовная мудрость, что сила Божия в немощи совершается. И поэтому мне бы хотелось, и я думаю, радиослушатели в этом меня поддержат, подробнее, чтобы вы рассказали о себе, как складывалась ваша жизнь, кем были ваши родители, как вообще вот вы приходили к такому духовному устроению, что вы излучаете силу, и к вам прибегают за помощью, и вы ее оказываете в таком большом количестве с Божьей помощью.
Вообще, это рассказывать пришлось бы очень долго, поэтому я постараюсь покороче и покомпактнее. Я хочу сказать, что к духовному своему состоянию я приходила всю свою жизнь. Я очень была такой мирской девочкой и была очень долго мирским человеком. И то, что я хотела по жизни делать, это не от какого-то веления такого высшего. Я еще тогда не осознавала, для чего и как. Это потом я это уже увидела. А сначала, как мама мне внушала и отец, они люди были очень такие добрые, энергичные, очень жили мною и хотели, чтобы я чем-то занималась. И я занималась тем, что мне Бог дал. То есть, ну вот, карандаш, кисточка, в руках бумага. Я училась рисовать. И когда я училась рисовать, я искала для себя положение... Ну, как бы своего достоинства. Потому что в детстве, когда чувствуешь себя немощным, то тебя все дразнят, особенно дети. Взрослые тебя не считают вообще за человека, я имею в виду чужие там соседи. И всегда на тебя, значит, глядят как-то сверху вниз. И мне очень хотелось как-то укрепиться, что я тоже человек, что я тоже что-то умею, что-то могу. И поэтому вот это поиск своих достижений, он начинал всего для себя, как бы лично для себя.
И это еще было советское время, ведь скажите, оно ведь тоже имело свой дух, свои какие-то условия определенные.
Да, ну вот надо сказать, что это был дух как раз не такой способствующий движению, потому что на самом деле как бы установка такая там, на общественную работу, на общественный какой-то труд, на то, чтобы делать что-то для людей. Вот, знаете, вот где-то в основе это вообще-то христианская была позиция, хотя уничтожалось одновременно и священство, и всякое воспоминание о Боге и церкви. А тем не менее, вот параллельно шло еще такое. И мне там казалось, что я участник всего этого мира, я участник мироздания, что я вот там что-то такое смогу сделать для общества. И вот это меня очень воодушевляло, тем не менее. И когда пошли мои первые выставки, которые устраивали, то мой педагог Алексей Семенович Эйзенман из Заочного народного университета искусств, то, значит, люди, которые вокруг картин собрались и возили их по разным организациям, по разным городам. Мне казалось, что это только в то время и можно было сделать. Потому что вот сегодня, в находящийся день, это уже очень трудно. Мои работы, они как бы легли в шкаф. И ну, люди не могут, не имеют материальной возможности, не имеют времени вообще как-то заниматься ими. Ну и таким образом оказывается, что в том времени были какие-то свои достоинства. Ну, а потом моя жизнь, она свелась к тому, что рисование было до 1982 года, 1982. Потом у меня началась другая жизнь. Потом ушли из жизни мои родители практически в один год, в течение 5 месяцев. Сначала мама ушла из жизни, потом отец. И, конечно, моя судьба, она вот висела на волоске, мне грозила жизнь в инвалидном интернате, что, конечно, было бы моим концом. Но вот теперь, когда прошли годы, я вижу, что Господь-то не оставлял меня, что Он всегда был рядом, это я Его ничего пока не чувствовала, я не видела, я Его не знала. А мне был послан человек, который пришел в мою жизнь и сказал... давай будем жить вместе, я тебя буду носить на руках. Это был Николай Милов. Он приходил ко мне как товарищ. У него были свои рисунки. Он писал стихи. Он вообще интересный, очень глубокий человек. И мне показалось, что нам есть о чем разговаривать. Конечно, для меня было каким-то странным вот это движение стать чьей-то женой. Потому что мама, в общем, меня воспитывала так, что я должна была заниматься каким-то делом, но совершенно не думать ни о каких мальчиках. Я и не думала, я просто влюблялась.
Вы писала стихи? Вы же еще и стихи писали.
Нет, я стихов никогда не писала.
Только эссе?
Я писала эссе, вот эти маленькие такие новеллы, которые потом печатали в газетах. И рисовала свои такие романтические вот картины. Ну, это было все, знаете, вот эти картины. Я теперь, когда смотрю их, что они как бы из области рая. В каком смысле? В таком, что они, в каких-то чистых отношениях все люди, которые там. И в состоянии неприкосновения друг к другу. Вот если их разглядывать, все они в неприкосновении. Девочка с бабочкой в неприкосновении. Мальчик к девочке, на ее руке к бабочке тоже не прикасается. Двое картины, где двое в подъезде тоже не... Вообще вот эта вот бережность, чувство бережности, оно вот во всех моих картинах. Бережность еще там, вот олененок маленький, над ним женщина склонилась. Как такое великое некое небесное существо. И все это вот в таком состоянии. Я не знаю, почему были такие темы. Я не знаю, почему я это изображала. Все от Бога, все как бы вот диктовалось мне что-то. Я даже сама не очень понимала, как это все. Мне только надо было найти форму, надо было найти технику. Ведь я же не художник от природы. Я просто была, можно сказать, вот в заточении этого помещения. И мне в этом заточении надо было раздвигать пространство. И я потом такую фразу и повторяла часто. Если не можешь сама двигаться по миру, то двигай мир вокруг себя. Ну вот я его и двигаю сколько могу.
Людмила Георгиевна, а вот история с вашим рисунком «Девочка с зонтиком», которые потом обрели другие формы и послужили, вдохновили людей, чтобы поставить и фонтан по этому рисунку. Еще какая-то своя жизнь у этого рисунка случилась дальше. Расскажите об этом тоже.
Для меня это вот был неожиданный такой момент. Ко мне приехал один парень, который был курсантом в то время, курсантом морского строительного училища. И он сказал, что он видел мои рисунки, и он обожает их. И вот даже срисовать что-то просил, я ему разрешила. И он уехал на 20 лет. Он ко мне вернулся в 40 лет. В 40 лет он сказал, я просто мечтал все эти годы, чтобы сделать фонтан по вашему рисунку «Пусть светит». «Пусть светит» — это рисунок, где девочка на цыпочках стоит под дождем, держит зонтик над звездой. Казалось бы, такая фантастическая ситуация, что звезда именно под зонтиком находится. Но это как бы символика вот нашей жизни, что нам надо, несмотря ни на что, никакие там ураганы, дожди, трудности, беречь свою звезду, не только свою, а для всех, чтобы она светила. Такая вот картинка. И вот он с нее сделал сам там где-то на заводе, слепил слепок этот, и художник нашелся, который это сделал. В результате сделали формы. И сделали это все в Питере, потому что он живет в Петербурге. И вот в этом Петербурге они как бы не хватило у них там материальных средств, они сделали только скульптуру. И скульптуру эту они поставили в музее воды, мир воды, вот в Петербурге. Но потом, через несколько лет, он сказал, я все равно мечтаю, чтобы все-таки это был фонтан. А у нас тут появился новый мэр в городе, который загорелся желанием что-нибудь такое сделать, такое, что до него никто не делал. Ну вот я ему рассказала про желание этого моего знакомого. И вот они соединились по телефону, потом встретились. Ну, фонтан сейчас стоит у нас.
Замечательно. Людмила Георгиевна, вы говорите о том, что вы эту связь все-таки она была у вас с Богом, даже когда вы были неверующим человеком формально, ну, в смысле буквально, а он вас вел. Здесь рядом находится недалеко церковь, которую вот благодаря вам получилось восстановить. То есть на вашем примере получается вот у владыки Антония Сурожского есть замечательная фраза о том, что нам всем верующим людям нужно постараться стать как бы перчаткой, куда вдевается рука Божия, которая движет своим промыслом дальше и действует. Как вам удалось вообще вот восстановить этот храм? Это была фактически водокачка или что-то такое?
Вообще эта история началась еще с церкви Бориса и Глеба. Церковь Бориса и Глеба вот при въезде в Боровск, когда будете уезжать, вы можете ее увидеть. Она стояла настолько запущенная, у нее купола все были разрушены. И в генеральном плане там, значит, было предназначение уничтожить ее, потому что с нее сыпались кирпичи.
А церковь ведь большая. Мы когда заезжали, я видела, она большая.
Да, она большая. И она 17 века, начало 17 века, эта церковь. Ну вот, и когда я проезжала, отец меня возил на машине, я видела ее, и у меня какой-то, вот я неверующий тогда была человек, я как-то имя Бога не носила еще в сердце своем. И мне было просто вот страшно смотреть на то, во что превращается. Я воспринимала это как эту красоту великую, потому что вот мне казалось, что это ну, просто кощунство вот убивать такое почти живое существо. Как будто головы все отсеченные, эти купола. Был период, когда моя выставка была в Совете министров. А там меня познакомили с «Комсомольской правдой». Я была знакома с отделом школьным. И в этом школьном отделе друзьям я поделилась вот этим своим возмущением, что, значит, вот все рушится и собирается носить. Они мне сказали, напишите статью, только не говорите слово «Бог», там, «Церковь», говорите «Памятник старины», там, еще
культурный.
«Памятник культуры», да. Ну, нельзя еще было. Ну, в общем, я сделаю эту статью, как ни странно, они немножко там ее подправили, и они ее напечатали в газете «Правда». Ну, вы понимаете, что такое была газета «Правда». Это там сказанное слово, оно уже было как закон.
Оно разлеталось на всю страну на следующий же день.
Оно не только разлеталось, а просто там продолжение всегда имело. И сейчас газета не имеет продолжения. Напечатали, напечатали, и потом никто не вспоминает про что. А это, значит, резонанс тут же в обком партии в Калугу. И там, значит, было такое указание обратить внимание на этот храм, выделить финанс на его реставрацию. Ну, в общем, они выделили смешную цену, там, наш отдел культуры. Но все равно они сделали уже леса. И мне потом сказал мастер этого реставрационного центра, все, говорит, теперь не бойтесь, никто ее не разрушит, если она обнесена лесами. Ну, и потом через 3 года уже серьезная реставрация началась.
То есть вы сдвинули это прямо Бориса с мертвой точки, да?
Да, это Бориса и Глеба. Вот уже спустя годы уже ушел из жизни отец. Я только успела ему сказать, когда он лежал в больнице, что вот начали реставрировать. Он так счастлив был, потому что он принимал участие во всех моих делах. Ну вот, и когда он уже ушел из жизни, храм был установлен. А потом мы переехали на другую улицу, нам дали вот эту квартиру, где мы сейчас. И здесь я, когда по городу меня водил на коляске мой муж Николай, я все время возмущалась, глядя на эту водокачку. То есть я видела, что это был бывший храм, потому что Петерик остался, а наверху там была большая пристройка. В этой пристройке был там какой-то 20-тонный бак, в котором находилась вода. Но уже прошло время, были другие водопроводы, а здесь как бы бак стоял просто пустой. И вот этот ужас, вот это такая уродина была, что просто мне казалось страшно, зачем такая уродина здесь стоит. Я как-то стала об этом беспокоиться. А самое интересное, что внизу там использовалось это помещение. Ну, использовалось, как всегда, либо под магазин, либо под МТС, либо там под еще что-нибудь. И постоянно там, значит, эти помещения были заняты. И там было одно помещение не занято, и нам дали под склад нашей гуманитарной помощи, когда мы вот стали эту организацию общественную делать. И мы туда вселились, а потом у меня сердце заболело, что мы сидим тут с колбасой со своей, там с всякими тряпками, и всю эту алтарную часть нам дали. И, конечно, мы эту алтарную часть отреставрировали. Конечно, мы не могли там ее в полной мере сделать. Мы оттуда убрали все наши гуманитарные там вещи. И батюшка время от времени там молебен служил, наш отец Дмитрий. Как бы так потихонечку пошло. Если мы сделали реставрацию алтаря, то, значит, надо сделать уже что-то еще. Но оно как-то, вы знаете, незаметно это происходит. Не то, что там тебе кто-то указание дал, а вот так ты чувствуешь своим сердцем, что надо что-то здесь сделать. Нехорошо, что мы здесь складом сидим. Нехорошо, что там еще другие люди водку продают. Ну и стала я переписываться со всеми администрациями, отдел там памятников старины, охраны памятников, чего там всякие. И спрашивать, можно ли, значит, как-то вот заняться реставрацией. Ну, говорит, если у вас есть силы, занимайтесь. Ну, они долго тоже там бумажки всякие готовили, но потом вот, слава богу. Я хотела сначала косметический ремонт сделать, чтобы просто не страшные, убогая такая была фигура здесь. А потом пришли ко мне люди и сказали, а давайте все-таки мы будем делать храм настоящий, чтобы на самом деле там потом служба могла быть. Ну, вот так оно постепенно, укрепление такое произошло. И вот мы начали, у меня, значит, несколько лет была такая задача завхоза. Мне надо было по телефону искать то кирпичи, то, значит, там эти доски, то еще что-то. Ну и в результате, значит, мы вышли на одного человека в Москве. Его зовут Александр Романович Меламут. И он стал нам помогать. То есть он сюда пригнал вагончик, значит, вот вагончик поселил своих рабочих, он оплачивал им зарплату, а я тут командовала во все стороны. Ну и в результате я лежа на кровати командовала, а все остальные все это делали. Поценились, конечно, и мои девочки, которые сиделки, и мои друзья, и Николай Милов, и он там привел своих друзей. Ну, в общем, это вот народная такая вот была такая работа. Всем это нравилось очень.
Людмила Георгиевна, а как называется этот храм?
Храм называется «Крестовоздвижение». Ну, у него более длинное название. Так что мы открывали на этот день его, освещали. Все было очень здорово.
И, наверное, по мере того, как вот вы занимались храмом уже этим вторым, наверное, так и происходило ваше воцерковление постепенное?
Не, ну тут-то я уже была воцерковленная, ко мне уже приходил батюшка, который до сих пор мой духовник, отец Дмитрий, вот, настоятель Благовещенского собора. И он участвовал тут тоже, и молебны служил, и крест, когда поднимали, он служил. Ну, в общем, это уже было движение такое восстановленное.
Людмила Георгиевна, очень бы хотелось немножко назад вернуться. Мне хотелось сразу вам задать вопрос тогда касательно вашего супруга Николая. Вот вы начали говорить о том, что он появился. Вот получается, милость Божия, что вы лишились отца своей опоры, а Бог вам дал верного такого друга, супруга, который, как вы говорите, сначала носил на руках, писал стихи, а потом стал и соратником, и единомышленником, вот даже уже участвовал потом в восстановлении храма. Вот об этом скажите, это же чудо тоже.
Это, конечно, чудо на самом деле, потому что все к этому так и относились, как к чуду. Потому что, вот, не будучи ни он, ни я, ни воцерковленными, мы такие комсомольцы, там пионеры. Ну, правда, мы еще вот не успели в компартию войти, но это уже сознательно все было. Ну вот, и в результате у нас как бы с ним сложился такой союз творческий, кроме того, что вот он как бы за мной ухаживал. Больше помощников никого не было. Ну вот, и в результате у нас еще творческий союз, потому что он и его еще друг такой, Валера Прокошин, они писали стихи. Вот Валера Прокошин стихи, а Коля писал музыку. У него очень хорошие песни на его стихи. Ну и в результате вот этот вот союз, он вот такой был очень добрый и очень много людей вокруг себя собирал. А потом однажды к нам пришла одна девушка, которая увидела мои рисунки на выставке. И сказала, я хочу посмотреть на человека, который рисует такие картины. И она как-то у нас так и осталась, Светлана ее зовут. Я имею в виду, осталась по жизни. И в результате она, значит, говорит... А мы тогда в то время, у нас появилось много людей, которые приносят нам восточную философию. И нам книжки всякие притягивались сюда, восточные. Она, значит, посмотрела на все это и говорит, выбросьте вы эти вот, значит, всякие огни йогу и прочее.
Это перестроечное время, все тогда да. Интеллигенция вся увлекалась
да,
этим.
Да, да. Ну и в результате, значит, говорит, а у вас есть Библия? Есть, конечно, тогда же ведь было редкостью Библии иметь, это только в церкви можно было приобрести. И нам старушка одна такая, церковленная верующая, она принесла нам, и она у нас для красоты стояла. И мы, конечно, не понимали ничего еще и не читали. Она говорит, ну вы вот читайте эту книгу. И мы начали читать. Коля начал в основном сначала читать, и мне, значит, все это рассказывал, читал. А потом она говорит, я вам отца Власия приведу, вы должны перечтиться. Отец Власия привезла его ко мне на такси. Он меня перечтил, исповедовал. Я впервые в жизни исповедовалась, не понимая еще, что я на самом деле делаю, но очень плакала. Слезы меня просто вот градом. Я тогда горевала еще о родителях, они же только что ушли. А Коля, он махнул рукой и сказал, Коля, ты придешь, у тебя ноги есть, ты придешь в церковь. Коля с трудом туда пришел. Он очень долго собирался, очень долго его не пускало туда, но тем не менее вот он пришел. Ну а потом Коля уже, пройдя какое-то время, на клиросе пел вместе там с матушкой и узнал это все песнопение. Ну и в результате вот как бы меня на коляску, и мы с ним вместе в церковь. Причем в ту церковь Бориса и Глеба, потому что это еще не было. Это еще был период, когда этим мы не занимались.
То есть ту, которую вы спасли, получается?
Да, да, да. Мы ездили и на праздники, и в будни, в общем. Как-то случилось так, что мы жили рядом когда-то на той улице, а потом мы ехали далеко. Но вот издалека мы все равно туда бегали. Но мы и в Благовещенский собор ходили. Там отец Власий нас всегда встречал. Он тогда еще не был в затворе, как сейчас. И вот он там тоже нас привечал. Ну, вот так мы постепенно вот как-то пришли в церковь уже с пониманием, что мы пришли, зачем пришли.
И сколько лет вы прожили с Николаем вот в таком союзе?
Ой, вы знаете, с Николаем мы прожили 25 лет. Мы справили с ним серебряную свадьбу, но у нас началась проблема. Он от того, что он меня носил очень долго и много один, у него стал рос позвоночник. У него уже был радикулит еще с армии. А потом уже, ну, как бы эта болезнь, она вот... Тяжесть вот эта постоянная. Он же меня спускал с третьего этажа, а надо было коляску еще спустить. А потом обратно. А мы любили бегать с ним везде по городу. Он мне показал столько закоулков, столько боровских мест, которые на машине не проедешь и не увидишь. Так что и в Пахнуйский монастырь мы с ним на коляске туда бегали. Ну, в общем, в результате, конечно, он очень много мне отдал. Он пришел ко мне человеком молодым. Ему было тогда 29 лет, я старше его. И вот 29 лет, это молодой, красивый парень был. Сильный, очень руки такие сильные. И вот случилось так, что он ушел от меня. Но ушел он уже вот стариком таким. Он не то, что уже совсем разбитый. Он еще двигается и делает что-то. Он очень активный человек. Но продолжается его жизнь уже в другом доме. А случилось так, что когда вот у него рухнул позвоночник, пришлось кого-то других людей приглашать. Сначала нам помогала матушка, из Малоярославецкого Свято-Никольского монастыря Черноостровского. Матушка нам помогала, прислала своих послушниц, трудниц. Но они у нас здесь все портились, ну так в кавычках я говорю. Ну, потому что у нас мирская все-таки жизнь, у нас и гости, песни, там хороводы, и песни, стихи. И люди, конечно, вживались в мирскую жизнь. И она сказала, что нет, люди пришли ко мне в монастырь, мне надо, ну, чтобы соответствовала их жизнь. Ищите кого-нибудь людей мирских. Ну и мы стали искать мирских, которые по объявлениям, там, за оплату и так далее. Ну вот с тех пор, когда стало вхождение других людей, сами понимаете, семья начала наша рушиться. Она начала рушиться не по какой-то там причине, а потому что, ну вот, чужой человек в доме есть чужой человек. И комнатка наша одна, и, ну, вернее, не одна у нас. Нам подарили еще соседнюю маленькую квартирку, которая у меня... Могли сиделки там находиться. Но все равно уже это было что-то другое.
Вы прослушали первую часть интервью с Людмилой Георгиевной Киселевой, директором общественной организации «Дело общего милосердия. Дети, сироты и инвалиды». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Sure.